Глава 8. Лаборатория номер 4. Ему никто не ответил. Четверо блюстителей спинами закрыли выход из лаборатории. Крепкие, широкоплечие, вооруженные саблями и пистолетами. «Варенька, как вам не стыдно?» — продолжал господин Н. «Так расстраивать отца! Вы наверняка спутали ему все карты. Правда, Елисей Романович?» Князь молчал. Варя посмотрела на господина Н. с ненавистью. «Ну-ну, поверьте, я меньшая из зол. Я пришел побеседовать, пока нам не помешали». Господин Н. небрежным движением выдвинул стул и уселся в проходе между столами, положив ногу на ногу. «О чем?» — процедил князь, покрепче сжимая колбу. «Не с вами, милейший Елисей Романович, с вашей дочерью. Я ведь могу ее так называть?» «Что вы задумали? Я не позволю!» «А у вас есть выбор?» — господин Н. поднял бровь. Князь встревоженно обернулся на огромный накрытый черной тканью цилиндр из стекла и металла. Алхимическая печь Атонор. Под ней слабо дымилась топка. Рядом в больших ретортах клокотала зеленоватая жидкость. «Чего вы хотите?» — Варя вскинула подбородок. «Не очень-то любезно с вашей стороны, но я человек непривередливый. Вы помните наш разговор на балу? Мое предложение в силе». В Варином лице не осталось ни кровинки. Под холодным светом десятка ламп она казалась прозрачной, почти несуществующей. «Какое предложение? О чем он говорит, Варя?» «О, не сомневайтесь, оно очень щедрое. Самое щедрое из всех, что вам могут сделать в вашем теперешнем положении. Я больше не соглашусь ни на какие ваши уловки. От вас можно ждать только подлости». «Зачем вы так, князь? Я был с вашей дочерью предельно честен, ведь так?» Варя кивнула. В лаборатории стало тихо. Только раздавалось из-за тонора едва слышное «ш-ш-ш-ш», похожее на мерное дыхание. «Папа!» — девушка сглотнула подступивший к горлу комок. «Мы в ловушке, все. Но, послушай, не перебивай меня. Я могу спасти тебя, Захара и его маму. Я знаю, как это сделать». «Ты меня пугаешь. Что ты пообещала этому человеку?» Князь посмотрел в Варино лицо и отпрянул. Столько в нем было решимости и бесстрашия. Это ли его дочь? «Выбор — это ступенька. Прости, папа». Варя порывисто обняла отца, вывернулась из его рук и побежала к господину Н. Тот расплылся в широкой маслянистой усмешке, привстал со стула и сделал быстрый знак своим спутникам. Но в этот момент князь Кручинин вытащил из-за спины колбу и швырнул ее на середину лаборатории. «Прикрой лицо!» — шепнул он Захару и сам прижал рукав к носу. Брызнули мелкие осколки, и вдоль пола пополз густой синий пар. Блюстители закашлялись, стали тереть глаза. У Захара горло тоже сжалось от едкого газа, а по щекам покатились слезы. Князь ухватил мальчишку за локоть и ринулся к Варе. Комната тонула в голубоватом тумане. Четверо блюстителей, опустившись на пол, хватали ртом воздух. Девушка едва стояла. Елисей Романович поднял ее на руки и, стараясь не дышать, побежал к выходу. Не хватило всего пары шагов. Он почувствовал сильный удар по затылку. Вспыхнуло внутри головы, перед глазами встала пелена. Нос защекотало от удушливых испарений. Князь рухнул на колени и, выпустив Варю из ослабевших рук, завалился на бок. «Ваши бы способности да в мирное русло!» В одной руке господин Н. держал многоствольную пушку прикладом вперед, другой прижимал к лицу носовой платок. «Что вы?» Князь дотронулся до своего затылка. Пальцы нащупали что-то липкое и горячее. Кровь. «Папа!» Варя, закашлявшись, приподнялась на локте и попыталась встать. Но две пары черных рук уже схватили ее и рывком поставили на ноги. Едкий туман почти рассеялся. И хотя голова у девушки еще кружилась, она увидела, что двое других блюстителей держат Захара. «Ваше счастье, господа!» Господин Н. сковал запястье князя наручниками и посадил его спиной к стене. что я честный человек, пока еще человек. И в отличие от вас, Елисей Романович, держу свое слово». Князь мотнул головой и прохрипел что-то неразборчивое. Взгляд у него стал мутным, блуждающим. Ворот рубашки окрасился красным. «Папа!» — взвизгнула Варя. «Что вы с ним сделали, папочка?» Она дернулась со всей силы, но гибриды даже не подумали ослабить хватку. «Не волнуйтесь, сударыня, с ним все будет в порядке. Не люблю убивать, это так примитивно. Развяжите его и увезите отсюда вместе с Захаром и его мамой. Мне нравится ваш напор. Поверьте, все так и будет, после того, как вы выполните свою часть договора. Ваше удивительное сердце в обмен на 3 никчемные жизни». «Варя!» — Захар попытался вырваться из рук блюстителей. «Не нужно!» «Но откуда я узнаю?» — Варя облизнула пересохшие губы. «Что вы не обманете?» Ей хотелось задать еще много вопросов. Что с ней произойдет? Будет ли ей больно? Как все закончится? В какой-то книге Варя читала, что смерть похожа на пустую темную комнату. Щелк, кто-то выключает свет, и ты остаешься один. А потом и вовсе исчезаешь, растворяешься в темноте. Папа рассказывал Варе, что раньше, до эпохи прогресса, люди считали, что у них есть душа, которая после смерти улетает к сверкающим заоблачным королевствам. Или наоборот, погружается в мрачные земные недра. Если верить в это, смерть уже не кажется такой страшной. Но у Вари поверить не получалось. Разве она человек? Разве может быть у нее душа? И станут ли ее ждать в облачном царстве, если даже здесь, на земле, никто ее не ждет?
«Еще немного, и я обижусь», — лицо господина Н. приняло строгое выражение. «Но довольно разговоров». Блюстители подхватили девушку и швырнули на лабораторный стол.
«Варя!» — зашелся криком Захар. «Что вы делаете? Отпустите ее!»
Мальчишка отчаянно сопротивлялся, шипел, сыпал проклятиями, пытался легнуть агентов. Он покраснел, на лбу выступили капельки пота. Гибриды подтащили Захара к стулу и связали руки у него за спиной.
«Отойдите! Ненавижу вас! Тва...»
Его крик перешел в бессвязное мычание. Губы стянула тугая повязка. «Вам повезло, Варенька, найти такого преданного друга!» Господин Н. заложил руки за спину. Блюстители пристегнули Варины руки к ножкам стола. Сквозь ткань платья девушка ощутила холодную сталь. По коже пробежали мурашки. Захотелось кричать, брыкаться, требовать, чтобы ее отпустили. Но решение, уже принятое и непоколебимое, заставляла ее молча стискивать зубы.
«Простите, мы вынуждены подождать одного моего знакомого. И лучше бы он поторопился», — господин Н. взглянул на циферблат карманного хронометра. «А пока мне нужен медальон».
Мужчина подошел к столу и посмотрел на Варю сверху вниз. В прищуренных темных глазах ни единой искры сочувствия, только любопытство. Варя застонала. Ее сердце, отчаянно трепещущее, словно сжала чья-то стальная рука. Раздался щелчок и еле слышный скрип.
«Вы позволите?» Господин Н., не дожидаясь ответа, потянулся к Вариной шее.
Отогнул высокий воротничок платья и нащупал застежку медальона. Девушка почувствовала на коже холодные гладкие пальцы. «Больше никогда никому не отдавай», — вспомнились Варе слова мастерицы. «Если потеряешь, новый смогут сделать только в Вышеграде». «Только какая теперь разница?» Застежка легко поддалась, господин Н. потянул за цепочку, и через мгновение медальон оказался в его руках. Узорчатый диск, украшенный парой тонких крыльев, пропускал свет и, казалось, сам излучал сияние.
«Занятно. Ключ от вашей жизни».
«Не смейте!» — прохрипел князь Кручинин. Сознание возвращалось к нему, и он попытался подняться на ноги. «Я ведь сделал то, что обещал. Приказ магистра. Неужели вы до сих пор не поняли, Елисей Романович?» Господин Н. вскинул белесые брови. «У нас с магистром разные цели». Щелкнул курок. На князя направили пистолеты. Он посмотрел в сторону Атонора, нетерпеливо, умоляюще. За дверью послышались шаги, и в лаборатории показался низенький лысоватый мужчина с кожаным саквояжем. За спиной у него маячили двое блюстителей. «Профессор Тихомиров, а мы уж заждались!» Профессор посмотрел на Захара и князя Кручинина. Потом увидел Варю, беспомощно лежащую на столе, и его маленькие глазки за стеклами очков расширились от ужаса. «Я не могу!» Тихомиров попятился к выходу, но наткнулся на своих угрюмых провожатых. «Я?»
«Можете, профессор», — с нажимом произнес господин Н. «Ваша жена и дочери. Немного грязной работы, и вы вчетвером будете свободны. Сможете уехать, куда пожелаете».
Губы профессора скривились, он опустил глаза и, стараясь не смотреть на мальчишку и князя, засеменил к столу. Раскрылся саквояж, вытащил футляр из мягкой коричневой кожи. Все, кто находился в комнате, молча следили за каждым движением Тихомирова. Дрожащими пальцами он развернул футляр и придвинул к себе столик на колесиках. Варе стало трудно дышать. Внутри футляра поблескивали медицинские инструменты, скальпели, ножницы, пилы и кусачки из нержавеющей стали. Девушка всхлипнула, завозилась на столе, но браслеты сжимали ее запястье, не давая подняться. «Вы обещаете? Вы обещаете мне, что освободите папу?» Варя повернулась к господину Н. Ее голос дрожал и срывался.
«Разумеется. Начинайте, профессор Тихомиров». Профессор медленно, словно руки не слушались его, натянул перчатки из плотной желтоватой резины. Потом взял скальпель и повернулся к Варе.
«Простите меня, простите, простите!» — шептал он одними губами.
«Скорее!» — скомандовал господин Н.
«Профессор Тихомиров!» — надсадно закричал князь. «Не надо! Прошу вас, не делайте этого!» Профессор скривился, будто его ударили, и застыл со скальпелем в руке.
«Тик-так, профессор!» — вкрадчиво произнес господин Н. «Здесь вот-вот будет наш старый знакомец, великий магистр Гордарики. Помните такого? Если мы не успеем до его прихода, помочь вам я уже не смогу».
Тихомиров прерывисто вздохнул и дрожащей рукой потянулся к пуговицам на вареном платье. Девушка дышала часто-часто, словно ей не хватало воздуха, и смотрела на профессора огромными испуганными глазами. «Не смотри», — повторяла она себе, — «просто закрой глаза, сейчас все закончится». Но взгляд снова и снова цеплялся за тонкое блестящее лезвие скальпеля.
Профессор встретился с Варей взглядом. Его рука дрогнула и опустилась.
«Я», — Тихомиров повернулся к господину Н, — «я не могу, не буду. Это немыслимо».
«Что немыслимо, профессор?» — прозвучал густой низкий голос. «Чего вы не можете?»